Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. Кто меня не знает, я тут уже почти, мне кажется, год, ну, чуть меньше года. Веду для вас разные программы. В основном это интервью. Несколько раз появлялся в утренних эфирах. И сегодня в формате «Слуха и эхо» буду отвечать на ваши вопросы. Обязательно задавайте их. Чем больше вопросов, тем больше будет ответов. Постараюсь быть лаконичным. Постараюсь отвечать по делу. Но в любом случае не забывайте подписываться на наш телеканал. На наш телеканал. Это по старой привычке телеканал «Дождь». На наш YouTube-канал. Ставить лайки этому видео, чтобы, во-первых, больше людей сюда могли прийти, задать вопросы, и мы могли обсудить какие-то важные темы. А во-вторых, это очень важно для нашего YouTube-канала «Живой гвоздь». Если вы ставите лайки, канал становится популярнее. У нас почти 800 тысяч. Нам нужно пробить это. Для этого был бы вам благодарен, если бы вы расшарили наш YouTube-канал в соцсетях. Ну и в любом случае, давайте начинать с вопросов. Тут уже несколько вопросов пришли. Посмотрел ваше с Воробьёва интервью с Андреем Колесниковым. Это на другом YouTube-канале «Номедиа из России», который это YouTube-канал «Новой газеты», такой немножко переделанный. Там работаю я, Ира Воробьёва, Светлана Гуляева, Марья Уросова и еще несколько сотрудников. И там появляются интересные интервью, сюжеты, репортажи, в том числе обсуждаются тексты, которые выходят. Есть такой подраздел «Командировка». И вот задают вопрос, даже не вопрос, а благодарность за интервью с Андреем Колесниковым. И правда, интересное интервью. Переходите на YouTube-канал, в том числе «Номедиа из России». Это дружественные СМИ «Живому гвоздю». И посмотрите, там интересный разговор. Не как обычно Андрей Колесников оценивает политическую и социальную ситуацию в России. Мы говорим в том числе и о его жизни, говорим о том, как жить тут в России. В общем, интересный разговор. Юрий Р. также спрашивает, вот он продолжает задавать вопросы, как настроение, какие планы у команды «Живого гвоздя», планируется ли новые передачи. Ну, настроение у нас боевое. Я думаю, что можно заметить по Алексею Алексеевичу Венедиктову, который, по сути, один из главных людей на этом YouTube-канале. Я думаю, один из главных журналистов и спикеров на этом канале. Больше всего просмотров собирает. Может быть, столько же собирает там Зубаревич, Белковский. Но вот Алексей Венедиктов часто появляется на «Живом гвозде» и стабильно собирает много просмотров. Так вот, настроение бодрое. Понятное дело, что у кого-то началась весенняя хандра у наших сотрудников. Но ничего, мы их поддержим. Мне кажется, что нельзя ни в коем случае сдаваться, и «Живой гость» ни в коем случае не сдается. По поводу, планируются ли новые передачи. Вот, друзья мои, вот в таких эфирах, когда к вам приходят журналисты нашего проекта «Живого гвоздя», нужно обязательно писать, что вы видите, что бы вы хотели видеть. Потому что, ну, как бы у нас есть уже сетка программ, к которым, я думаю, вы привыкли, спикеры, которые меняются, но есть и постоянные, в том числе есть утренние новости, которые выходят, если я не ошибаюсь, пятницу, субботу, воскресенье, с разными пар ведущих. Я, кстати, думаю о том, что я хотел бы вести тоже утренний эфир, не могу найти себе пару, поэтому пишите, и, во-первых, варианты, с кем бы я бы мог вести утренний эфир. Нужно не забывать, что не все согласны вставать рано утром, и не все согласны вообще сейчас в это тяжелое время для всего, не только гражданского общества, но и вообще для всех людей в России. Тяжело всем работать, тяжело находить какие-то стимулы. Но в любом случае, предлагаю вам сегодня писать какие-то форматы и кого бы вы, может быть, хотели видеть тут, на «Живом гвозде». Евгения Большакова, ей отправляют махание ручкой и цветочек. Евгений, передам обязательно большой привет. Вот Женя сегодня грустит немножко, но я надеюсь, я поднял ей настроение. Вот Женя скинула наш YouTube-канал «Номедиа из России». Если что, ищите его в чате. Здравствуйте, Василий. Обожаю ваш интервью дуэт с Ириной Но Медиа. Спасибо вам. Да, мы с Ириной Воробьевой знакомы очень давно, еще с конца нулевых. Вместе первый раз поехали на Северный Кавказ. Это было время, когда Ира Воробьева ходила с хвостиком на голове. Сейчас она в основном ходит с распущенными волосами. Ира великолепный журналист. С ней работать само удовольствие, хотя она очень любит меня перебивать во время интервью, любит захватывать эфир, но я всегда умею подстраиваться. Виктор 31 спрашивает. Василий, вроде бы раньше на «Дожде» работал. Абсолютно верно, работал 6 лет на телеканале «Дождь», одной из лучших СМИ, с которыми я имел дело за всю свою жизнь. Лучший коллектив, не хочу обидеть ни «Новую газету», ни «Живой гвоздь», но все-таки там было и больше людей, и мы с ними столько лет работали и прошли огонь и воду. В общем, и подписывайтесь на телеканал «Дождь», обязательно прекрасные СМИ. Сейчас они выходят из того кризиса, в который они попали из-за скандалов, все будет хорошо. У них тоже, кстати, появился утренний эфир. Сегодня был первый. 22 тысячи его смотрело, если не ошибаюсь. Тихон Дзитко и Анна Мангайт его вели. В общем, я очень рад, потому что очень люблю утренний эфир. В течение дня нет времени посмотреть какие-то программы. И вот я смотрел «Живой гвоздь» утром в пятницу, субботу, воскресенье. Иногда смотрел «Плющева». Но для меня он не очень активный, потому что там больше идет обсуждение между журналистами и очень долго гости. Но в любом случае теперь еще появился еще один конкурент, телеканал «Дождь». Это интересно. Обязательно в том числе смотрите. Так, вопросы. Василий, рад вас видеть. Филимонова пишет, Алла. Хорошего эфира. Алла, спасибо вам огромное. Вот привет, привет из Петербурга. Пишите обязательно города. Питеру большой привет. Надеюсь, что в скором времени к вам приеду. Хочу погулять по Питеру. Вообще обожаю, один из самых любимых городов в мире мой. Василий, спасибо, что работаете в полях, имеется в виду. Например, освещаете задержание мемориала. Ну, не организацию Оксана Сличкова, если я правильно прочитал фамилию на латинице. Пишет, организацию задержать нельзя. Да, вот на прошлой неделе я освещал активно, в том числе в своем телеграм-канале. Подписывайтесь и на него тоже, так он называется, Полонский. Задержание сотрудников мемориала, я думаю, что многие это видели, мои видео распространялись почти во всех российских СМИ. Абсолютно ужасная история, если честно, непонятно, зачем делают это сотрудники правоохранительных органов, зачем это делают власти, потому что, с моей точки зрения, мемориал занимался неангажированно памятью о всех людях, которые были репрессированы во время 70-летнего Советского Союза тут, на этом пространстве. И если прийти к Славянскому камню, когда там зачитывались, вы были у Славянского камня, когда там на Лубянке зачитывались фамилии репрессированных людей, то любой человек мог бы обратить внимание, что там зачитывались фамилии же не просто обычных людей, а сотрудников НКВД, сотрудников КГБ, репрессированных, чиновников разных репрессированных. Но как вот Дмитрий Андреевич Муратов мне сказал совсем недавно в интервью, которое вы тоже скоро увидите на «Но Медиа из России», оно выйдет в честь 30-летия «Новой газеты», что, к сожалению, эта власть и эти чекисты, и эти, извините за такую формулировку, сотрудники правоохранительных органов, потому что непонятно, кого они охраняют, выбрали другую сторону. Те, кто расстреливал, но они забывают, что те, кто расстреливал, многие из них тоже потом были расстреляны уже в следующие репрессии. Поэтому, конечно же, за мемориал очень обидно, но мемориал остается в России, они будут бороться, несмотря ни на что. И это, конечно, великие люди, которые хранят нашу совсем ближайшую историю, история, которая была совсем недавно, а многие, я думаю, зрители, вот сейчас, которые смотрят этот эфир, даже помнят репрессии, которые происходили в Советском Союзе не так давно. Максим Копылов. Еще Навальный, как дальновидный политик, ходил на русский марш, хотя его коллеги за это критиковали, а сейчас особенно остро стоит русский вопрос в России. А ваше мнение? Максим, я вообще с вами не согласен. Я работал много раз на русском марше. Я не понимаю, зачем это мероприятие нужно в России. Я честно, правда, я, может быть, точнее, не может быть, а точно не являюсь человеком правых уклонов. Я скорее человек левых уклонов, но не тех, которые присутствуют в России. таких, таких левых, как я, в России нет, да и, может быть, и в мире их совсем мало. К сожалению, большинство людей, моих единомышленников, уехало. Я вообще за анархию, я за то, чтобы люди жили так, как они хотели, даже если это анархия не в государственном режиме, то хотя бы в голове разных людей, потому что если в твоей голове нету свободы, а есть только какие-то предрассудки, как, например, русский вопрос. Какой может быть русский вопрос в России, где русские являются титульной нацией? Мы видим, как решается русский вопрос. Вот сейчас власти российские сели на эту трантайку, которая называется «Русский вопрос, русский мир», и едут на ней. А что касается русских маршей, мне кажется, что Алексей Навальный пытался использовать его как политический инструмент для того, чтобы получить еще одно, кроме либерального, да, крыла, получить еще одну группу поддержки. Мне кажется, что как политический шаг это была ошибкой, но он политик и имеет право на это, имеет право ошибаться. Он эту ошибку, в общем-то, до конца не признал, но, в общем, никогда себя не считал националистом, несмотря на то, что, конечно же, там он призывал людей объединиться не только вокруг, кстати, русской идеи. Я несколько раз в своей жизни пересматривал его выступление на том русском марше. И мне кажется, что вообще наличие таких мероприятий не приводит к здоровому отношению в обществе по национальному особенно признаку. Вы, может, со мной не согласитесь, но я человек, который признает все нации и все религии, считает, что люди, кем бы они ни были, должны жить спокойно. Мне кажется, что русские живут довольно спокойно на русской земле, и у них нет с этим никаких проблем. Максим Копылов продолжает спрашивать, что русские националисты всегда были популярны в простом народе. К сожалению, да. К сожалению, да. Виктор 31. Василий, вроде бы так, это продолжается тут. Сейчас мы пойдем дальше по интервью. Извиняюсь, я тут немножечко промотал вопросы некоторые. Нина. Здравствуйте, Василий. Какие впечатления от нового витка дела мемориала? Спасибо за ваши репортажи. Нина, слушайте, это правда, я сейчас еще раз повторюсь. Во-первых, мне кажется, что это попытка выдавить и надавить на Орлова. Это надавить, потому что у него нет возможности выехать, и, видимо, его просто хотят в очередной раз оштрафовать, чтобы потом он уехал. А на других это выдавить. Большое количество обысков было, большое количество сотрудников. Поэтому, конечно же, давление, страх. Но мне кажется, что люди, которые занимаются и которые работают в мемориале, не испугались. Добрый день, Василий, здоровья вам и лайк. Спасибо вам огромное. Так, ваш соратник Макс Шевченко, он тоже за анархизм. Только что встретил его тут в коридоре. Не считаю так. Правда, не считаю. Считаю, что Максим Леонардович Шевченко человек системный, который путается иногда в своих показаниях. У нас хорошие личные отношения, но политические отношения у нас абсолютно отвратительные. И не считаю, что, во-первых, он мой соратник, а во-вторых, политический. А во-вторых, не считаю точно, что Максим Шевченко анархист. Василий, скоро уже будет анархия, недолго осталось, потерпите. Алексей Микитянский пишет, если тоже, я извиняюсь, если неправильно читаю фамилии, часто неправильно перевожу с латиницы на русский разные фамилии. Алекс, боюсь, что нет. Единственная где анархия, которая присутствует, это в Яндекс.Картах, где теперь нету границ. Как... Пармезан, плиз, спрашивает, как аккуратно, без бана, можно намекнуть, что во всех медиа почти все ведущие с определенной дикцией, и почему они выбирают именно эту профессию, пармезан, плиз? Ну что вам, как вам, чем вам моя дикция не удалась? Вот больше всего меня удивляет, что есть некоторые эксперты, которые не вылезают на их YouTube-канал, им ни разу ничего не сказали, они половину букв не произносят. Но вот моя буква «Р» очень сильно напрягает. Надя Шаронова пишет. Василий, классно выглядит. Спасибо большое. Стараюсь сейчас следить за собой. Стараюсь привести свое здоровье в порядок. Василий, добрый день. Это правда, что Максим Шевченко ваш отчим? Неужели так бывает? Мягко говоря, вы совершенно разные журналисты. Во-первых, Максим Леонидович Шевченко уже, к сожалению, не журналист. Он, мне кажется, с конца нулевых перестал им быть. Хотя он работал на Первом канале, но, в общем, он давно себя, мне кажется, связывает каким-то образом с политикой. Может, он иногда возвращается в журналистику или нет. Да, Максим Андреевич Шевченко, мой отчим в прошлом. Я не знаю, как так можно сказать. В общем, личное остается личным. Мы с Максимом Андреевичем Шевченко знакомы, абсолютно разных политических взглядов. И на этом, я думаю, закончим. Не очень интересно обсуждать. Очень нравится, когда правдорубы, сливая друг на друга, утаивают ими реальные факты. Тоже очень люблю. Надеюсь, вы про Пригожинов. Кстати, мне очень понравился Илья Шепелин, мой бывший коллега, в Фейсбуке выложил шутку про Пригожина, что нынешние российские власти добили своего, и в России вместо родитель один и родитель номер два теперь есть Пригожин номер один и Пригожин номер два. Я бы тоже хотел слышать ореха на гвозде чаще. Очень хотела бы. Вот, к сожалению, на это не могу вам ответить. Вопрос по поводу предыдущих сотрудников «Эхо Москвы». Я их просто тут не видел, но я думаю, что есть определенные причины, по которым их сейчас нет. Но я думаю, что в итоге они соберутся, если захотят, то появятся обязательно и будут вас радовать и дальше. Василий, как вы думаете, Крым освободится до сезона? Алекс спрашивает опять, Микитянский. Не думаю. И вот я сегодня сильно спорил по поводу того, поедут ли люди отдыхать в Крым. Я вот думаю, что людей будет меньше. Но, с другой стороны, мне напомнили такую историю, что когда упал самолет, по-моему, если не ошибаюсь, в конце 2015 года, который летел из Египта, которые потом сказали, что его сбили, потом не сбили. В общем, много было разной противоречивой информации, потому что ФСБ сразу отчитало, что его сбили. Ну, не сразу, а почти сразу. А потом египетские власти сказали, что его вообще никто не сбивал, он сам упал. Тогда цены на поездку в Египет упали, и люди рванули в этот Египет. Или после террористического акта в Тунисе. Вот тоже мне напомнили, что после того, как на пляже расстреляли туристов, цены на билеты тоже упали, на отели тоже упали, и люди из России поехали в Тунис с удовольствием. Один раз, точнее, два раза в одно место не попадает. А что с орехом, продолжаю спрашивать, не могу вам сказать, если честно. Доктор пишет, мама анархия. Абсолютно верно. Василий, скоро уже будет анархия. Это так, это я уже читал. Ко всему прочему, в РФ уже давно половина семей смешанных национальностей, пишет Анна. Слушайте, ну вообще, ну вот вы просто, вы... Ну, сдайте генотек. Я не знаю, насколько вы любите такое изучение. Посмотрите, сколько вас намешано крови. Вот вы считаете себя русским, а посмотрите, сколько вас намешано крови. Вас, я думаю, сильно это удивит. Есть такой прекрасный ролик, по-моему, BBC делала, где людям с разными националистическими предрассудками предложили сдать вот такой тест. Им там рассказывали о том, что у них есть африканцы в роду, скинхеду рассказывали, евреи в роду, тоже вот скинхеду рассказывали, там женщины, которые не любят французов, рассказали, что она на 30% француженка и так далее, и так далее, и так далее. Довольно интересно смотреть на их реакцию. Несложно, кстати, в Ютубе найти этот ролик, вот как-то по главным тегам забить слова, там, генетический тест, skinhead, например. И мне кажется, он должен выдаваться, а если на английском языке, то точно. Ольга Рудакова. Разве анархия — это не романтизм? Да, Ольга, а свобода — это популизм. Я не считаю, что это романтизм. Проблема в том, что анархия бывает разная, это довольно понятный политический строй, в общем, который показывает, что обществом и какой-то территорией управляют люди, а не государство. Воробьева супер, я за Майерс. О, это предлагают мне соведущих Александр Прохоров. Воробьева супер, я за Майерс. Ну, смотрите, Ира Воробьева, вот она тут будет в эфире, когда обязательно ей пишите о том, что желаете, чтобы с Полонским вели утро. И дальше мы пойдем к Венедиктову, если я ее сломаю. Она пока сопротивляется. Майерс Хорошая идея, кстати. Мы довольно разные, потому что я скорее про политику и скорее про то, что происходит на Земле, а Майерс вот скорее про экономику и то, что происходит где-то там, в думах государственных и других парламентах. Надо объединиться вокруг фюрера, чтобы скорее наступила анархия, Алекс пишет, продолжает. Не согласен с вами. Да вообще. Москва, Украина, Чечня. Не понял, завтра к чему это, но хорошее перечисление. Муж маме нужен, чтобы сына поднять на ноги. Так тут какие-то разговоры пошли между собой. Друзья, не забывайте задавать вопросы и мне в том числе. Василий, как сделать так, чтобы девушки, экс-коллеги Эхо, перестали ссориться? По мотивам поста Евгения Альбац и вашим с Ксенией Лариной комментом. Слушайте, ну это сложно. Ну, не знаю, Евгения Марковна, вот у нее такая позиция. Напомню, что Евгения Марковна сегодня в Фейсбуке написала пост, что она очень недовольна Курниковым, который рассказывал Ганопольскому, по-моему, в воскресном эфире, как в украинские СМИ недовольны приездом Евгении Марковны. Ганопольский тогда, напомню, сказал о том, что об этом говорили только желтые СМИ. И дальше там пошел от Евгении Марковны какой-то спич по поводу, уже обращенный к Алексею Алексеевичу Венедиктову, что журналисты из школы «Эхо» обычно звонят и проверяют факты и так далее. Непонятно, зачем это было написано. Кстати, посмотрите, великолепный разговор Курникова Баблоян с Ганопольским. Слушайте, это просто накинуть на вентилятор. В очередной раз накинули, людям есть что обсуждать. Вот мне тоже накидывайте. Вот мне нужно, чтобы вы в чат что-то писали. Сейчас много вспоминает Сталина, но когда обсуждает Путина, на ум приходит или Пиночет, или Франко. Власть генералов. Ой, это проект «Редакция» Пивоваровский сняли выпуск про генерала Лебедя. И, во-первых, я узнал, что спичрайтером Лебедя, когда тот шел на выборы в Красноярске, на губернаторские выборы, был Радзиховский. И я просто не мог поверить, что эти два человека были в одном кабинете и даже разговаривали, и даже хорошо к друг другу относились. И Радзиховский, если я не ошибаюсь, по-моему, он там это рассказывает, придумал, по-моему, он придумал такой лозунг для Лебедя, что Лебедь — это наш Пиночет, только без 3000 трупов. К сожалению, этот лозунг зарезали, это было бы довольно забавно. Слушайте, не знаю, я не стал бы сравнивать. Во-первых, со Сталиным это невозможно сравнить, потому что вообще вся ситуация другая, все по-другому. И Сталин совсем другой политик, с другим подходом, мы не видим ни такого количества расстрелов. Пиночет, Франко, посмотрим, тоже бы не стал бы сравнивать, люди совсем другим историческим выбором и другим политическим режимом. Посмотрим, этот путинский политический режим еще может изрыгнуть для нас что-то новое, и мы, может быть, даже удивимся. Руслан Беджиев, Ольга была сегодня. Вот пишет Вячеслав Булавин. Евгений Альбац переобулась уже в полете. Я не считаю, что Евгения Марковна переобулась. Но мне кажется, что Евгения Марковна просто чем-то недовольна. А когда Евгения Марковна недовольна, то все прям дрожит. Это, я думаю, вы тоже знаете. Юшкин кот. Василий, как не бояться, очень неуютно сейчас. Слушайте, во-первых, мне кажется, что бояться не зазорно. Не все люди храбрые, не все люди готовы, ну, как бы, терпеть это все и, подняв высоко нос, идти напролом. Мне кажется, что нужно просто находить какой-то уютный уголок в этой жизни, где бы вы себя чувствовали с охраной, где вы себя чувствовали бы в безопасности. Вот очень многие люди нашли это, уехав из больших городов, уехав из Москвы, Санкт-Петербурга, находясь на своих дачах, арендуя дом и сдавая квартиру в городе для того, чтобы только уехать из этого пространства. не все могут себе позволить. Ну и еще не нужно равняться на тех, кто ничего не боится. Знайте, что если сильно хлопнет дверь, эти люди все равно испугаются. Потому что ничего ты не поделаешь своим нутром, ничего ты не поделаешь с своими инстинктами. Поэтому не бояться, я думаю, что единственный способ для того, чтобы забыть о страхе, это заняться каким-то делом максимально, отвлекать себя максимально от действительности. Не означает, что не читать новости, не следить за информацией, не быть в политической повестке, но просто не сидеть и не думать об этом бесконечно. Подумали, хватит с вас, сели, поиграли с родственниками в эрудит, отвлеклись, пошли на улицу, прогулялись вокруг дома, прошли несколько километров, отвлеклись. Мне это очень сильно помогает. Тем более всегда есть и фильмы, и сериалы, и книги. Всегда можно самому начать что-то писать, хоть в стол, хоть для себя. Тем более, если вы находитесь сейчас в России, вы являетесь человеком, который видит то, кто не видит все остальные. Многие отсюда, во-первых, уехали, а во-вторых, для европейцев, для остального мира Россия – закрытое пространство. И вдруг, кто знает, вы напишите какие-то интересные рассказы, а потом через десятилетие, через век их кто-то найдет, это будет интересное воспоминание об этих страшных временах, которые происходят сейчас с нами. Не страшных временах, ну, в общем, вы поняли меня. Роман, 38 лет, меня спрашивает. Популярный вопрос даже тех, кто не поддерживает войну. Америка бомбит кого хочет. Югославия, Ирак, Афганистан, Вьетнам. Почему нельзя нам? А что бы ответили вы? Смотрите, ситуация заключается в том, что есть несколько классных примеров. Один, мне кажется, я уже проводил в эфире, и еще раз повторюсь. Вы стоите на остановке, вас смущает какой-то человек, вы бьете его по лицу, и вам задает вопрос, например, третий персонаж, как вы, зачем вы это сделали? Я говорю, ну в каком смысле? Ну вот ты видел дядю Пашу, мастера спорта по боксу? Если его кто-то смущает, он его сразу ломает. Это очень плохой пример. Мы ответственны только сами за себя. Любое геополитическое, и так ненавижу это слово, любая геополитическая разборка, как ее называют власти, за ней всегда кроется что-то больше. Если кто-то делает злое, это не означает, что мы должны делать такое же зло. Если Америка, конечно же, всем этим делала зло, понятное дело, что среди наших подписчиков, среди многих людей найдутся люди, найдутся зрители, которые будут оправдывать Америку за бомбежку Югославии, Ирака, Афганистана, Вьетнама и так далее. Объясняешь, все так и должно было быть. Все правильно делали. Там вот во Вьетнаме против коммуняк боролись. Югославии албанцев спасали. В Ираке против терроризма. А, нет, против Саддама Хусейна боролись. В Афганистане против террористов боролись. Я не согласен ни с одним из этих высказываний. В каждой ситуации нужно разбираться отдельно, но ни разу никакое проявление Соединенных Штатами Америки борьбы за демократию, внедрение в другой политический режим не заканчивалось ничем хорошим. Америка ничем в этом смысле не отличается от путинского режима. И то, что сейчас Америка помогает Украине, не искупает ни разу никакие грехи Соединенных Штатов Америки и их властей, их чиновников, которые они совершили в Югославии, Ираке, Афганистане и Вьетнаме. Если вы хотите какой-то отдельный разбор, то мы можем как-нибудь об этом поговорить. Просто сейчас, мне кажется, тут еще какие-то вопросы набежали. Но, в общем, если вам нужен такой ответ на этот вопрос, я бы каждую эту ситуацию изучил бы отдельно. По Югославии есть очень хороший фильм, который снял BBC, еще начиная с конца 80-х, разбирает вообще всю проблематику югославского кризиса и распада Югославии. Вы много что узнаете нового, поймете о том, что российское телевидение и все документальные фильмы про Югославию – это просто какой-то сумасшедший дом, и все построено на фейках и не фактах еще с 90-х годов. Ситуация с Ираком вообще сложная, вообще ситуация со странами Ближнего Востока и с тем аспектом, когда туда приходят европейцы или даже русские со своим менталитетом, со своим пониманием ситуации, это всегда спорно и всегда вызывает много возмущений, особенно в арабском мире, потому что всегда и Европа, и Россия приходила в исламский мир со своим самоваром, объясняя арабам, и не только арабам, а часто еще и персам, как им нужно жить и по каким правилам им нужно жить и существовать. Так, переходим дальше к вопросам. Мне и Али Бабаевич, и Майерс, и Воробьева норм. Маша, наш Майерс не обидится? Шмайерс? Я Шмайерс не говорил. Майерс. Шмайерс я не говорил. Не надо, пожалуйста, меня. В Югославии монументы классные, космополитизм. Да, не буду спорить. Кстати, очень хочу съездить в Белград. Многие говорят, что это довольно забавно стало после того, как туда приехала огроменная русская комьюнити. Тут продолжается спор между собой. Друзья, не забывайте задавать мне вопросы. Георгий Баранов. Америка не бомбила Югославию. Это дело НАТО. И по этому поводу была резолюция СБ ООН, где у РФ право вето, кстати. И там были конкретные задачи. Думайте, что говорите. Это, кстати, правда. Спасибо, что поправили. Но Соединенные Штаты Америки напрямую участвовали в этой бомбежке с точки зрения решения о бомбежке НАТО. И Соединенные Штаты Америки входят в НАТО. И американские самолеты в том числе там были. И вообще бомбежка НАТО это в том числе участие Штатов. Это просто очень правильное упоминание, что Америка не бомбила. И Российская Федерация не наложила свое вето. Это тоже очень важный пункт. И не только Российская Федерация, но и другие страны, которые входят в Совет Безопасности ООН. Это общее, конечно, преступление, но тут вопрос был общий про Америку. Тут был общий вопрос от так называемого потребителя российского телевидения. И разговор именно про Америку. И если вы... Григорий Баранов спорите в том, что Америка бомбила Югославию, то мне очень жаль, советую перечитать историю, по сути, Второй Югославской войны. Разбитый телецентр в Белграде, где погибли только журналисты, это фейк. Я, кстати, вот о телецентре ничего не знаю, это надо даже мне почитать. Это интересная история, но если Вячеслав Булавин говорит, то тем более после этого эфира полезем изучать это. Кот Абармот. Когда Америка бомбила Ирак, там было обсуждение в ООН, и Россия вроде не голосовала против, а просто воздержалась. Да слушайте, поймите, ситуация такая. Вы занимаетесь тем же, чем занимаются те люди, которые говорят о том, что вот так, вот, а что это Америке можно, а России нет? Да слушайте, Россия такой же участник этого Совета Безопасности, как и Америка. И любое какое преступление происходило по согласованию Совета Безопасности или по каким-либо договорам совместным между странами, все эти люди являются участниками этих преступлений. И, конечно же, это же сейчас очень много обсуждается ситуация с Ливией. Но когда Ливию бомбили, и когда в Ливии приняли определенную сторону против Каддафи, которую я внутренне, если честно, даже, может быть, и поддерживаю, но все равно это бомбежки. Это бомбежки непонятно кого, непонятно зачем, непонятно чем, непонятно каким оружием точно. И как обычно высокоточным оружием, а у нас же каждая страна, у каждой страны свое высокоточное оружие. Я думаю, только человек, который побывал хоть раз на войне, понимает, что любое высокоточное оружие может дать осечку и может упасть и в поле рядом с вами, и может в городе свалиться и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это обсуждение, непонятно, зачем вы сюда приписываете сейчас Россию. Россия совершила очень много преступлений, совершает и продолжает их совершать сейчас. Просто это каждый отдельный кейс. Если мы говорим о России, мы говорим о России. Это не означает, что Россия должна идти в сравнении с Америкой. Америка – главная держава в мире, самая богатая страна, самой большой армией, самым большим военным бюджетом. И мне кажется, сравнивать ее особенно с нынешней Россией, которая устроила так называемую специальную военную операцию в Украине, довольно сложно. Смотрим вопрос. У меня просто пробежал Василий. Уже оценили ремейк Resident 4? Нет. Resident 4. Не знаю, о чем вы говорите. Не оценил. Не знаю, о чем говорите. Не понимаю. Простите. ZAV 3. Так. Как вы думаете, дойдет до того, что Россия станет реальной колонией Китая? Нет, не думаю, Елена Коновалова меня спрашивает. Вообще, я думаю, что Китаю не интересна Россия как колония. Мне кажется, вообще эта встреча показала, что Китай вообще не очень интересна Россия. Главное, чтобы сделки, которые были заключены между Китаем и Россией, работали, деньги шли, что-то сюда в Россию продавалось, Россия за это платила. Мне кажется, это все, что интересует Китай. Ну и плюс, конечно, ресурсы, которые Китай получает по большой скидке, это очень выгодно, конечно же, для КНР. И не думаю, что вообще в ближайшем будущем можно себе представить, что Россия будет колонией Китая. Это какие-то влажные мысли разных экспертов, которые делают анализ по улыбке господина Си, высматривая, улыбнулся ли господин Си или не улыбнулся. Пожелал ли он удачи искренне или не пожелал удачи искренне. Мне кажется, все покажет ближайшее будущее. И я думаю, что даже Китай не будет поставлять никакого вооружения России, потому что для них это грозит серьезными санкциями. А единственное, под что Китай не хочет попадать, это под санкции экономические. Невский, есть ли парень у Натальи Киворковой? Кто такая Наталья Киворкова? Я не знаю. Я думаю, что вы спрашиваете о моей маме. Ее зовут по-другому. И довольно странно, если я буду обсуждать жизнь своей, свою личную жизнь своей мамы вместе с вами. Ну, тут пошел. Томагавки с таями не летали в Сербии? Вячеслав Булавин спрашивает. Да нет, да слушайте, это люди, которые готовы оправдывать, видимо, Соединенные Штаты Америки во всех... Америка, тем не менее, ничего к себе не присоединяла, говорит Олег Бучков. Да 100%. Слушайте, да вы, об этом никто не спорит. Просто преступление от этого меньше не становится. Если вы прилетаете на самолетах и бомбите города и убиваете людей, преступление от этого меньше не становится. Я не хочу сравнивать преступления в Югославии с преступлениями в Украине. Это разные преступления, разные страны, разные ситуации. Это просто два разных факта. Начиная их сравнивать, вы становитесь просто пропагандистом. Их не надо сравнивать, это два разных факта. Два разных, ну как бы, два разных момента современной истории. 90-х, нулевых, 10-х и вот сейчас 20-х. Так, друзья мои, небольшая пауза. Кстати, а сколько нас людей смотрит? Я вообще как-то забыл об этом. Никто... Так, друзья мои, нас смотрит 1500 человек, 427 лайков. У меня просьба к вам поставить сейчас большой палец вверх, потому что, ну просто, чтобы больше было людей тут, чтобы больше было вопросов. Так, и у нас небольшая реклама. Я не успел о ней ничего прочитать, но сейчас вам прочитаю, потому что я обязан. Книга «Проклятые короли», «Железный король», «Узница Шато Гайяра», «Яд», «Корона» с печатью дилетанта. Можете получить ее с подписью любого сотрудника «Живого гвоздя». Если я правильно понимаю, то эта книга, сейчас я вот попытаюсь разобраться. Да, про тамплиеров Жака де Мале. Все верно, я просто хотел посмотреть. В любом случае, очень много книг у нас на shopdiletant.media. У нас есть и журналы, у нас есть и различные рубрики с разными подписками газет. Заходите обязательно, покупайте, потому что этим вы поддержите наш проект «Живой гвоздь», и в том числе поддерживаете сам «Дилетант» журнал, который в том числе продолжает выходить. И газеты, и журналы, все можете получать с подписью. На газетах старых будет обидно, если будет расписываться, я думаю, журналисты «Живого гвоздя». Но в любом случае, покупайте наши книги, пока вы нас поддержите таким образом. Мы продолжаем существовать. Я продолжаю читать ваши вопросы. Тут обсуждение, огромное обсуждение ситуации в Югославии. Ирина Баблоян отправляет мне большое сердечко. Ира Баблоян, я тебя очень люблю, очень недоволен, что на последнем утреннем эфире Ира молчала и не задавала много вопросов Гонопольскому. Очень люблю, когда она задает много вопросов гостям. Вот Алекс меня спрашивает, Микитянский, Василий, как вам мама позволяет оставаться в России? Вы знаете, я уже довольно взрослый мальчик и сам могу решать, могу я оставаться в России или нет. Но мама тоже не против, если что. Смотрим вопросы. Александр, 39 лет, Варшава. Уважаемый Василий, можете ли вы проконсультировать, ну хорошо, свое отношение к другим сотрудникам «Эхо», которые пошли работать на другие радиостанции? Нарышкин конкретно. Где работает Нарышкин? Александр, напишите мне, пожалуйста. Я считаю, что любые сотрудники имеют право работать там, где они хотят. Да, было бы обидно, если бы кто-то из бывших эховцев пошли работать на, там, не знаю, на «Россия-1», по-моему, называется радиостанция, или просто радиостанция «Россия» называется. Но в любом случае люди имеют право на свой выбор. Вот некоторые бывшие сотрудники «Эхо Москвы» работают на «Бизнес-ФМ» и делают это, кстати, великолепно. Вологда Николай спрашивает, 37 лет, ваше мнение о предстоящих выборах 2024 года, где, скорее всего, будет участвовать Путин? Какую стратегию вы выберете? Голосовать, не голосовать? Николай, во-первых, господин Си, президент Китая, заспойлерил, и Владимир Владимирович Путин, мне кажется, уже нет никаких сомнений, будет участвовать в выборах. У кого-то, может быть, эти сомнения были, но мне кажется, эти выборы точно будут, если не будет введено военное положение, как когда-то говорил Венедиктов Алексей Алексеевич, не знаю, остается ли он про это мнение, мне кажется, что военного положения не будет, выборы будут. Я всегда считал, что голосовать в России бессмысленно, пока нету понятной, прозрачной, точной, внятной системы выборов, пока нету человека, который отвечает за выборы, которому мы точно будем доверять. Понятное дело, что кто бы в этими выборами при Путине не занимался, этот человек сразу становился врагом народа, ему сразу не доверяли, как Венедиктов. И у меня по ДЭГу миллиард вопросов, и я все равно не понимаю, как этой системе можно было доверять. И я не понимаю, зачем нужно было участвовать в этом. Я, конечно же, из тех, кто считает, что голосовать просто бессмысленно. Особенно сейчас, когда большинство людей, которые активно участвовали в политической жизни страны, ходили на выборы, интересовались ими, просто покинули Россию. Понятное дело, что уехало в процентном соотношении не так много людей, ну а за кого голосовать-то? За кого, кто там будет? Зюганов? Как я тут услышал от одного человека, что он в 2024 году не пойдет на выборы, потому что даже Жириновского нету и непонятно, куда можно отдать свой голос. Я сильно удивился, что он все эти годы, видимо, за Владимира Вольфовича голосовал. Мастер Муви пишет, сейчас каждый день прилеты, просто и хаотично, просто по домам. Вы много не знаете, но Херсон – город-герой, и мы все отстроим, да, и все будет за репарации. Левобережье, держитесь, скоро. Слушайте, да, это все происходит. И, конечно же, Херсон – город-герой, и, конечно же, это абсолютно ужасная история в том, что Херсон, в котором русские войска писали на плакатах о том, что Россия тут навсегда, они просто вот они вышли из города, как это, тактическое отступление назвали, тактически отступили и начали фигарить по тем людям, с которыми они навсегда. И, в общем, казалось, что кто-то скажет, что я сейчас что-то придумал и так далее, но вы посмотрите сводки Министерства обороны, посмотрите сводки военкоров и увидите о том, что никто не стесняется и никто не пытается сказать, что нет, мы не стреляем по Херсону. Нет, все это подтверждается, и это абсолютное лицемерие. Имя оно меня, правда, по-настоящему поражает. Так, Ира Баблоян, интересно, Ира не задала вопрос. Ира Баблоян, тоже сердечки. Бурзунова еще приходит на... Ира Баблоян, Марат Мустафин спрашивает. Ира Баблоян, Борзунова еще приходит ночевать. Борзунова Маша, большой привет, очень ее люблю. А Эльдар Салаватов спрашивал, знали ли вы Гейдара Джамаля? Да, я знал его лично. Это, с моей точки зрения, величайший человек, с которым мне удалось пообщаться. Очень умный, один из самых умных людей современности. Великий философ, я очень советую вам прочитать его «Ориентацию Север» и вообще много книг, в том числе вышла такая, если я не ошибаюсь, азбука Гейдара Джамаля, сейчас его последователи выпускают литературу, связанную с Гейдаром. Это невероятного ума человек со своей философией, со своим мышлением. Он, кстати, был очень оппозиционен к этой власти, выступал против нее, выступал против Путина, участвовал в акциях на Болотной, кстати, входил, самое интересное, в левый фронт тот самый. В общем, я горжусь тем, что я знал Гейдара Джамаля, и он ко мне относился, слава тебе, Господи, с любовью и уважением. Я могу назвать, что Гейдар Джамаль был не только моим учителем, но и моим другом, великий человек абсолютно. Все люди, которые сейчас, может быть, захотят написать что-то плохое о Гейдаре, воздержитесь, пожалуйста, от этого, даже если вы к нему относитесь не так, как отношусь к нему я. Максим Копылов спрашивает, есть ли еще пример в истории, чтобы у власти были спецслужбы, как у нас? Военные режимы есть примеры в истории, а чекистские не знаю. Да слушайте, конечно же, есть много, много разных примеров, и в том числе Германия, и, конечно же, и в Испании было свое а-ля КГБ. Да слушайте, в реальности, понятное дело, что таких примеров вот прям с расстрелами в Соединенных Штатах Америки и не было от ФБР, хотя история Америки знает разные времена, но с точки зрения слежки и контроля за разными политическими деятелями, антивоенными деятелями в Америке были, но вы просто не знаете, видимо, историю протестов против войны во Вьетнаме, а они соизмеримы российским. Тысячи задержанных, сотни уголовных дел, людей реально сажали за антивоенную позицию. В общем, совсем недавно, казалось бы, да, там, если посчитать, то это 60, чуть меньше 60, 50 с чем-то лет назад, да. Поэтому, понятное дело, что это нельзя сравнить, потому что в Америке есть судебная система, этих людей потом оправдывали, Америка очень сильно спрогрессировала с этого времени. Но сейчас, ну, слушайте, Китай, не забывайте про Китай, в Китае все намного хуже, в Китае есть города концлагеря, где живут уйгуры, целая нация. Вот вначале меня спрашивал один из телезрителей про русский марш, о том, что вот русских угнетать. Да посмотрите, что происходит с уйгурами в Китае. Вот как людей угнетают. Они находятся на первовоспитании. Их учат не быть больше уйгурами. Их учат не быть больше мусульманами. Их учат дышать по-другому, жить по-другому и смотреть по-другому. Вы просто, видимо, думаете о том, что тут самый ужас. Да нет, не только тут. Много где еще в мире ужас. Вон КНДР. Тоже, ну, мрак мраком абсолютный. Думаю, что там все еще похуже, чем в России. Поэтому просто не надо это сравнивать. У нас свой, если относительно там нашей истории, относительно Советского Союза, то мне кажется, что сейчас пока все лайтово, насколько это возможно. Система явно повернута в сторону Украины, и Россия ее интересует в качестве каких-то исключений правил. Понятное дело, что есть огроменное антивоенное дело, где тысячи людей, по которому проходят, многие уже сидят по этому делу. Оно связано с протестами не только на улицах в виде одиночных пикетов и митингов в начале этого года, но и в том числе с протестами в социальных сетях. Людей этих очень много, но мы не будем же сравнивать с чем-то. Мы говорим о нынешней реальности, и это, конечно, абсолютно жуть. И, конечно же, это абсолютно полицейский режим. Просто он, этим может быть прекрасна Россия, что он не может как око Саурона, следить за всем, что происходит, куда он повернется и где он моргнет своим этим огненным взглядом. Прекрасность России в том, что система убога, как бы они не выстраивали электронный такой концлагерь в виде камер на каждой станции метро и так далее, контролировать они не так уж могут. В Москве могут, а в Питере уже не так, а в Екатеринбурге уже совсем не так, в Волгограде вообще не могут, в Воронеже, может быть, тоже. А если вы уедете в какую-то деревню, да вас никто не найдет. Вон история, сколько таких историй про бандитов 90-х, которые отсидели там по 20, по 25 лет в лесах, потом вышли с другими паспортами, где-то купили другие паспорта, живут себе, работают уже старичками, охранниками или еще чего-то. Поэтому в этом смысле, конечно же, шансы для нас, для обычных людей в России остаются. Так, Франко Пиночет, все на выборы, дилетант будет выдавать бесплатно книги. Вячеслав Булавин. Хорошая шутка. Так, смотрим еще вопросы. Вопрос у нас осталось 6 минут. Василий, вам надо сделать программу с Ольгой Журавлевой. Было бы интересно. Кстати, согласен, я вот Ольгу видел. Это правда интересно. Хотя Журавлева меня почему-то не узнала. Меня довольно позабавило, мы довольно неплохо с ней знакомы. С Ольгой Журавлевой с удовольствием бы. Надо ей предложить. Хороший вариант. Спасибо вам огромное. Всем слушателям здоровья и вам здоровья. Александр Прохов говорит, вообще, конечно, не хватает Нарышкина Майерса. Они такого перца давали, но, видимо, в это время Нарышкин либо сдулся, либо не смог бы так. Это вопрос к ним, но это правда, у них много было поклонников, кто любил слушать их утренние эфиры. Василию нужна нежная Лиза Аникина. У Лизы уже есть жесткая Лазерсон, поэтому не надо рушить эту пару, есть большие поклонники этого тандема. Полоцкий, вы принципиально ошибаетесь, вы при всем раке спецслужбы нигде не определяют идеологию, условные чекисты – это репрессивный инструмент, так, в руках идеологической верхушки, и это правильно. Так, еще раз, Полоцкий, вы принципиально ошибаетесь. При всем мраке спецслужбы нигде не определяют идеологию. Интересно. Ну, хорошо, согласен. С этим спорить не буду, что в Китае не внутренние спецслужбы определяют, как и в Корее, а не внутренние. Условные чекисты – это репрессивный инструмент в руках идеологической верхушки, и это правильно. Ну, если вы считаете, что это правильно, то окей. Я не думаю, что Владимир Путин является уже таким чекистом, каким он был, когда работал в ФСБ. Я думаю, что мышление все равно у него другое. Он та самая идеологическая верхушка, если можно так сказать, но в России нету никакой верхушки. Не буду с вами спорить, потому что это скорее вас нужно вот сюда посадить и нам с вами поговорить, чем я буду просто с вами спорить через сообщение. Александр Зарубицкий. Василий, если бы нужно было сделать выбор, Дождь или Эхо, что ближе? Простите, Александр, простите все. Только телеканал «Дождь», и среди всех, я думаю, российских независимых СМИ я выбираю только телеканал «Дождь», это самое близкое мне СМИ. Если вот они завтра бы вернулись бы в Россию и сделали бы редакцию, я бы сразу же попросился к ним обратно. Василий, что думаете про скандал с твитом Марины Овсянниковой? Я, к сожалению, упустил. Нина, если вам не сложно, напишите вот прямо сейчас. Я попытаюсь за 2 минутки ответить вам. Мне даже интересно стало. После эфира обязательно посмотрю. Василий, не хотели бы вести какую-нибудь программу на «Живом гвозде»? Очень хотелось бы, чтобы вы периодически вели утренний разворот. Этой программе очень не хватает людей ваших взглядов. Да, тоже хочу, вот поэтому и попросил вас накидать мне ведущих. Но пока. Вот Журавлева, вот запомни ее. Лазерсон любит доминировать над своими поклонниками. Лазерсон вообще любит доминировать, давайте согласимся. Доминантка такая. Они вас, Максим Анатольевич Шевченко, великолепно в студии смотрятся, кричат друг на друга, все у них прекрасно. На выборах я всегда ходила сама, Анна пишет. Обязательно проверяла не стоят ли чужие подписи на нашу квартиру, а дальше голосовала за кого-то, кроме ВВП. В 24-м году не знаю, как быть. Но продолжите это делать, это тоже как вариант. Но ваш голос будет как бы скорее за этот режим, чем против него, с моей точки зрения. Но моя логика, она простая, что просто голосовать не надо, пока это просто ничего не значит. Но правильно делайте, что проверяете, с моей точки зрения. Так, Лиза Василий, приходите почаще, а лучше делайте свою передачу. Буду стараться, может быть, что-то придумаю. К сожалению, вы не накидали. В следующий раз будем обсуждать идеи моей программы. Василий, спасибо, ждем в утреннем развороте. Да, здравствует Микитянский, 100%. Путин застрял в своем чекизме, он в 15 лет пошел наниматься в КГБ. Так, хорошо, Евгений Гетман, героям слава. И героям славы не буду спорить. Алекс, привет. Спасибо, Василий. Журавлеву хорошо, а Соломин лучше. Соломином вообще с удовольствием, но пока это невозможно. Вот ЛИС обсуждают. Вообще это, кстати, очень хороший тандем. Так, друзья мои, вопросов больше нет. Бычкова в напарнике. Бычкова. Просто любовь. Друзья мои, большое спасибо, что задавали эти вопросы. Спасибо, что были со мной в течение этого часа. Больше 1500 людей, 659 лайков. В конце, вот я сам лайк себе тоже поставлю. Поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на «Живой гость», если не подписывались. И обязательно не забывайте распространять наш контент, заходить на shopdiletant.media и покупать наши книги. Все, я закончил. Кому понравилось, тому понравилось. Всем пока.